Всем доброго дня, где бы вы ни были.
Сегодня мы хотим поговорить о мошенниках, манипуляциях и газлайтинге.
Подкаст «Мировое правительство».
Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
Моего соведущего зовут Илон Маск, он разработчик из Силиконовой долины, который разбирается во всяком разном и любит делиться Теслами со всеми подряд. Ну, можно вообще. Моего соведущего зовут Ким Джон Ун, он лидер Кореи, который разбирается во всяком разном и любит дарить всем ракеты. Моего соведущего зовут Владимир Путин, он президент России, который разбирается во всяком разном и любит дарить своим друзьям дома. Моего соведущего зовут Джо Байден, он президент США, который разбирается во всяком разном и любит подпирать демократию, которая постоянно падает своим пальчиком. Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который разбирается во всяком разном и любит делиться этим со всеми подряд.
У нас много имен, и вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. Есть такой совершенно эпический TED с фокусником. Может быть, ты его смотрел?
Нет, не смотрел. С фокусником
он
не смотрел.
Он очень популярный. Начинается с того, что он не выходит на сцену, а он идет по залу. Идет и рассказывает про то, что вот я там фокусник-карманник, и меня там с детства родители думали, что я попаду в тюрьму. Но потому что я у всех все время тырил вещи, но вот потом они придумали, а не пойти ли тебе в фокусы, не начать ли зарабатывать, легально использовать свои навыки. И вот он рассказывает весь этот длинный спич, выходит на сцену. Ну, вот, здравствуйте. Кстати, а чьи вот это часы? И вот этот платок, и вот этот бумажник, и вот эта ручка. То есть он пока шел по залу, всех обтырил. То есть каким образом работают все фокусы, ну и все карманники тоже. Нужно отвлечь внимание человека на что-то другое. Нет никаких многозадачных людей, это не бывает. Внимание человека сосредоточено всегда только, может быть, только на одном чем-то. Человек может быстро переключаться между несколькими, но в один момент времени может быть только один объект внимания. И он говорит, так, давайте проведем эксперимент. Пожалуйста, я прошу вас сейчас достать свой телефон и посчитать, сколько у вас иконок на главном экране. Ну, вот можешь сейчас тоже сделать это.
Хорошо, сейчас сделаю.
Ну, мы же не по телефону.
А, ну, считаю. 1, 2, 3, 4.
Хорошо, закрой, выключи телефон.
Угу, выключу телефон.
Сколько было времени?
Иди ты нафиг.
Понимаешь, да? Ты смотрел на это, там время на главном экране написано.
Ну, да.
Крупно, крупно написано время, но я тебя попросил сделать другое, посчитать иконки.
Да нет, ну это-то понятно. Знаешь, сейчас у Starbucks есть такая, они раздают перки, и вот у них там тоже тест на внимание. Они тебе дают какой-нибудь факт, в который, ну, просто такой, знаешь, небольшой параграф, ты читаешь его, и там много информации. Например, в 1978 году мы открыли первый наш магазин в Сиэтле. Рядом с каким-нибудь Fisherman Market'ом. В первый год мы там продали, я не знаю, 32 кофе. Типа, а дальше тебе предлагают ответить на вопрос за возможность получить бонус. И вопрос, соответственно, относится к этому тексту. И какой вот вопрос зададут? Не в каком году он был открыт, а там, например, сколько кофе мы продали. И ты такой, блин, как бы, и ты типа забыл правильный вариант ответа. Ну, тебе дают 4 разных параметров каких-то там или информационных.
Но это немножечко другое все-таки, потому что здесь тебе дают равнозначные параметры, не прячут ничего. Здесь твое внимание никак не отвлекают. Ты можешь запомнить или не запомнить. Ну, в принципе, как давным-давно уже экспериментальные психологи установили, что человек может запомнить 7 плюс-минус 2, хранить в кратковременной памяти 7 плюс-минус 2 элементов.
Да.
Но это, опять же, это не про отвлечение внимания, а про отвлечение был другой психологический эксперимент, очень классный. Есть видео, опять же, этого эксперимента. Забыл, опять же, как звали вот эту женщину-психологу, ученую. Она на лекции перед студентами провела вот такой эксперимент. Ну, аудитория большая, и там есть типа как сцена, не сцена, ну, в общем, где лектор стоит. Он говорит, вот давайте сейчас проведем эксперимент. Пожалуйста, внимательно смотрите, следите за тем, что происходит. Она уходит, и тут вбегают какие-то один, два, три, четыре человека с автоматами начинают стрелять в воздух. Ну, холостые, понятно, но то есть, это захват заложников. Это, в общем, такой вот, и студенты сидят в шоке, что вообще происходит. Ну, вроде эксперимент, ну, стараются все запомнить. Потом, значит, эти люди уходят, она возвращается. Ну, вот давайте теперь вспомним, кто может сказать, сколько было нападавших. Там большинство, естественно, неправильно отвечает, но все-таки находится порядка там, 10-15%, которые точно отвечают количество нападавших. Она там спрашивает, у скольки нападавших были в руках пистолеты, у скольки автоматы. Тоже какой-то минимальный процент находится, который отвечает, но все-таки есть такие люди. И она задает опять еще один вопрос, а ничего необычного больше не происходило вот во время вот этого? Как бы захвата заложников во время этой сценки. Все такие, да вроде нет. Само по себе это было необычно. Нет, но ничего, кроме этого, больше ничего не происходило. И она ставит видеозапись того, как что происходило. И оказывается, что где-то там, ну, условно, на 20-й секунде входят два человека в костюмах, надетые на них головы горилл. Они уносят одну из нападающих со сцены, просто вот берут на руки и уносят, и уходят. И этого никто не заметил.
Потому что внимание было сконцентрировано на другом каком-то нападавшем?
Потому что внимание было сконцентрировано на всех этих людях, которые стреляют, которые ведут себя вот так громко. Это захватило внимание людей целиком. И никто не заметил этих людей, переодетых в обезьян.
Понятно. Чем-то напоминает какие-то фильмы, американские блокбастеры про ограбление, где создается какая-нибудь схема по отвлечению внимания всех. И да, в итоге наши герои заходят в банк практически средь бела дня, просто им отдают деньги, там даже они никого не убивают, никого не грабят, а там все очень как-то продумано. Ну да, отвлечение внимания.
Это самый главный прием мошенников. Надо отвлечь внимание. Надо заспамить мозг так, чтобы он не смог обращать внимание на вот какие-то мошеннические действия.
Да, была в... Когда я был маленький, мы жили в Алжире. И там на этом рынке, на местном, на который мы ходили за продуктами, там очень известная была схема карманников. Схема была такая. Проходит один чувак, он плюет тебе на плечо и проходит дальше. Ты как бы, ну, недоволен, начинаешь смотреть на это плечо, соответственно. В то время подходит другой чувак, начинает тебе сострадать, так сказать.
Он замечательная начинает, схема.
Начинает тебе как бы помогать очистить.
Отряхивать это плечо.
Да. Пока другой чувак работает над тем, чтобы забрать у тебя бумажник, как бы, пока ты отвлечен на плечо. То есть есть еще один третий чувак, который как раз тебя в этот момент грабит.
Да нет, вообще хороший карманник, он может и один это сделать. Вот опять же этот фокусник с выступления TED, он показывал, как он один это делает. Это действительно очень хорошо работает, что когда человека где-то там похлопывают в одном месте, он перестает чувствовать, как у него нежно достают бумажник. Потому что внимание, оно не только зрительное, но и сенсорное тоже отвлекается точно так же. Нужно загрузить мозг информацией. Цыгане, цыганки, вот по такому же принципу работает вот этот цыганский гипноз. Нужно перегрузить так, чтобы человек вообще не очень осознавал, что он делает. Я как-то попал, кстати, на цыганку. Я решил поставить эксперимент, то есть я бы и не остановился, и не стал разговаривать вообще. Но тут я решил попробовать. Понимая, что у меня, в общем-то, денег-то с собой особо и нет. Я бедный студент, и у меня денег с собой, ну, буквально на одну бутылку пива, все. И она, да, она меня очень как-то я даже сам не понял, почему я помнил, что я отдаю ей эти деньги. Но потом я не мог понять, а зачем я это делал, зачем я отдавал ей эти деньги.
Но с учетом того, что ты с самого начала с первичной установкой пришел отдать ей деньги, но не очень нехотя, то есть ты просто уже изначально знал, что ты отдашь деньги.
Почему же? Я не хотел ей отдавать деньги.
Ну да, я понимаю, меня... ты хотел побороться, типа, ты хотел пободаться, да, что может быть, у меня получится не отдать.
Вот именно, может, у меня получится, может быть, я такой устойчивый и смогу, но оказалось, что нет.
Это ошибка всех сильнее. Людей, которые попадают к манипуляторам.
Самоуверенность, ты прав.
Да, самоуверенность, и люди думают, да, нет, я сейчас переиграю манипулятора, тем более, что я умный, красивый. А по итоге оказывается, что, ну, манипулятора на его же личном поле переиграть достаточно сложно. То есть, тем более, что он задает эти правила игры, а ты только можешь по ним играть.
Да, для того, чтобы переиграть манипулятора, нужно самому манипулировать и самому уметь навязывать свои правила игры.
Но исходя из этого, тоже надо сказать, что просто для наших слушателей, что, пожалуйста, не пытайтесь переиграть манипуляторов. Манипуляторы обычно выигрывают. А если только вы сами не какой-то очень там заматерелый манипулятор.
Да, мы предполагаем, что наши слушатели не являются манипуляторами.
Да, мы надеемся на это глубоко.
Мы надеемся, что они все хорошие люди, потому что мы считаем, что манипуляторы плохие люди.
Ну, я считаю, что да. Я думаю, что... Ну, это просто мои ценности. А я думаю, что есть люди, которые вполне, возможно, считают манипуляторами даже хорошими людьми.
Знаешь, как и все в психологии, оно не имеет однозначно какой-то плохой или хорошей оценки. Все люди так или иначе иногда манипулируют другими людьми. Когда начальник пытается замотивировать своего подчиненного, он им манипулирует. Когда родитель хочет, чтобы ребенок что-то сделал, он манипулирует. Да и друзья, в принципе, тоже иногда, но манипулируют друг другом.
Вопрос это к тебе. Вот ты говоришь, друзья манипулируют друг другом. Во-первых, это не воспринимается как манипуляция, да? То есть это воспринимается как просьба чаще какая-нибудь. Хотя, в принципе...
Нет, просьба – это... Давай тогда определим, что такое манипуляция. Угу. Мне кажется, определение такое. Манипуляция – это скрытое, завуалированное мотивирование другого человека на то действие, которое ты хочешь.
Когда ты не впрямую пытаешься заставить человека сделать то, что тебе нужно. Часто вопреки его желаниям. То есть вопреки тому, что он сам хочет. То есть человек...
Нет. Я считаю, что человек не может делать то, чего он не хочет. И исходя из этого, манипулятор скорее базируется на твоих желаниях, но извращает их таким образом, чтобы ты сделал то, что хочет он. То есть он подменяет твои желания своими, но использует он твои желания. Он играет на твоих желаниях. Потому что иначе, если у тебя нету внутри этих желаний, тебя просто будут заставлять.
Да, как вот ты отдал деньги женщине, цыганке, ты же изначально... имел это желание отдать ей деньги. Ну, ты понимал, что тебя...
Ну, немножко не так. Да, не желание я имел. Я имел такую возможность в голове, что я могу отдать ей деньги.
Допущение, да. Интересно.
Вот, совершенно верно. Такое допущение я уже в голове сделал. То есть она использовала какие-то... Она даже... Нет, это не про желание отдать или не отдать деньги. Она эксплуатировала мое желание быть хорошим человеком. Ну и плюс, конечно же, она манипулировала там моим страхом, моей там гордыней, какими-то вот такими базовыми желаниями.
То есть, когда ходят попрошайки и попрошайничают, просят деньги, это они как бы манипулируют твоим,
да,
твоим желанием,
конечно.
Апеллируют к твоему желанию быть хорошим человеком, да?
Они манипулируют с помощью своего внешнего вида жалобного. С помощью своей жалобной надписи или жалобных слов, которые они произносят. Но они давят на жалость. Это манипуляция, конечно.
Понял.
Но вот, опять же, это уже такое, немножечко на грани про нищих. Насколько это плохая манипуляция или хорошая.
Я вчера видел бездомного, я понял, что для него вот этот момент спрашивания, он уже доведен до автомата. То есть он, знаешь, просто чувак идет, мимо проходит, такой... Нет денег, доллара нету. И он даже, знаешь, когда это все спрашивает, он не останавливается, он просто дальше идет.
Ну, это как раз нищий не манипулятор.
Из серии, если я спрошу 200 раз, мне там 10 раз дадут, да, там денежку. Ну вот, он, наверное, да, не очень манипулятор.
Но те нищие, которые начинают как-нибудь заглядывать в глаза, допустим, или жалобно что-то произносить, тянуть руку, это уже манипуляция. Но есть и как бы такие безобидные совершенно манипуляции, которые используются и в дружеском общении. Ну, допустим, я не знаю, если бы мы жили с тобой рядом, неподалеку, я тебе звоню и спрашиваю: «Лёш, не хочешь сходить погулять? Сейчас такая погода хорошая, ты так дома засиделся, давай сходим прогуляемся». Что я делаю? Да, я подменяю твое желание, подменяю своим. На самом деле это я хочу сходить погулять, но не хочу идти один. И я звоню тебе, и вместо того, чтобы сказать: «Я хочу сходить погулять, не хочешь ли ко мне присоединиться», я переношу это на тебя. Не хочешь ли ты сходить? Это не я засиделся, это ты засиделся. Это не я хочу, это ты хочешь.
Да, еще вдобавок для меня ты находишь какие-то выгоды, которых... Ты придумываешь выгоды, которых нету. Это тоже типичная манипуляция. То есть ты говоришь: вот погода хорошая. Ты, грубо говоря, привлекаешь мое внимание к тем факторам, которые и так без тебя существуют, да, но делаешь их для меня более привлекательными, потому что я такой: о, погода хорошая, блин, точно, надо идти сейчас.
Да, я превращаю всю вселенную аргументы ради того, чтобы ты выполнил то, что я хочу.
Именно.
Но это достаточно безобидно, потому что тебе не будет от этого никак плохо, ты не пострадаешь ни физически, ни морально. Многие люди так, в принципе, общаться привыкли, переносить свои желания на другого человека.
Да, у меня похожий опыт есть. Я жил с манипулятором. У меня, конечно же, бывшая жена была прокачанным манипулятором сотого уровня. Она всегда апеллировала к моему спасателю. Мне нравится помогать людям реализовывать их желания. Это проявляется и в моей работе, и во многих других, как бы, направлениях моей жизнедеятельности. И вот она благодаря этому, как бы, на этом желании играла постоянно. А-ля: я немощная, ничего не могу. Ну, не так прям, что я немощная. Она никогда себя не унижала. В смысле того, что вот не могу, помоги. И, соответственно, я как бы бросал все и бежал помогать. И в итоге это в определенный момент стало таким основным функциональным паттерном. У меня это зарегистрировалось, потому что я помню, что в обратку это не работало. Когда мне нужно было там принести какие-то ножницы, я ее попросил вежливо, а она мне сказала, что она занята. При этом я на самом деле просил ножницы, находясь на лестнице, на высокой, с какими-то там инструментами уже в руках. То есть для меня спуститься с лестницы, дойти до стола, взять ножницы, было намного сложнее, чем для нее просто вот протянуть мне ножницы снизу, понимаешь? Она еще попыталась перевернуть эту ситуацию таким образом, что я виноват, что я неправильно спросил или я прошу что-то, что... чего я не должен просить. То есть она загилтрипила меня, одним словом.
Да, ты сам виноват.
Сам виноват. И что она не подписывалась на помощники и не собиралась мне помогать в этом проекте. И у нее постоянно это было. То есть жить было невозможно. Никакое действие не совершалось без задней мысли. Такое впечатление, знаешь, какой-то момент возникать начинает.
То есть ты жил в таком по-настоящему конспирологическом мире, в котором действительно есть какой-то заговор?
Ну, по факту. Я не думаю, что прям заговор. Заговор — это, конечно, конспирология такая уже серьезная, но можно это так воспринимать. Потому что конспирологических идей было достаточно много. Было очень много формирования, как бы, убеждения меня в том, что то, как я вижу мир, неправильно, и то, что она рисовала всегда весь мир в черных красках, о том, что... Она часто, например, говорила, что тот или иной человек думает о ней плохо вдруг. Там человек вообще как бы по большому... Многие люди, им же все равно до других людей. Вот. А у нее было восприятие, что нет, не все равно, понимаешь? Всем до всего есть дело.
Ну, это вот как раз манипуляции, все, что она делала, конечно. Газлайтила тебя... Газлайтинг – это, в принципе, когда человек пытается тебя убедить, что ты неправильно видишь этот мир, что тут все не так, как ты думаешь. Тут на самом деле вот этот злодей, вот эта вот шлюха, вот этот вот, он хочет тебя обокрасть и так далее.
Да-да, а злодей не злодей. И это, кстати, работает, но в том смысле, что человек рассказывает, условно говоря, то, что ты думаешь зло, оно не зло больше. И тем самым он оправдывает часто себя и свои действия таким образом.
Да, это вот тоже форма манипуляции, когда человек пытается твою реальность скорректировать, накрыть своей. Ты неправильно все видишь, ты неправильно чувствуешь, ты неправильно вообще понимаешь, как, знаешь, ты меня обидела. А что такое? Я ничего обидного не говорил. Ты сам виноват, что обиделся. На обиженных воду возят. Типичный пример газлайтинга. Манипуляции, опять же.
На обиженных воду возят. Такая манипуляция прям вообще. Я часто думаю о том, как родители тоже манипулируют своими детьми. Это же тоже постоянная история, когда... Я-то, конечно, заходил на эту мысль в плане, когда родителям некомфортно с какими-то чувствами, и они говорят ребенку там не чувствовать так. Ребенок плачет, ему говорят, не плачь. Почему ему говорят, не плачь? Потому что родителям некомфортно с тем, что он плачет.
Да, не плачь, мальчики не плачут.
Да, мальчики не плачут, какая-нибудь.
Типичная манипуляция.
И в целом, конечно же, родители тобой манипулируют, особенно в первые годы твоей жизни, когда ты этого не понимаешь. Это, наверное, вот та самая белая манипуляция или положительная манипуляция.
Ну, она может быть и положительной, и отрицательной. То, что действительно, когда родители пытаются отменить твои чувства, это скорее вредно, чем полезно. А когда они пытаются, допустим, поправить твое здоровье, манипулируют с тем, чтобы ты съел все-таки эту таблеточку, выпил эту микстуру, там, не знаю, прополоскал горло. Они манипулируют в благих целях. Ну, то, что не всегда ребенку можно объяснить, что ему нужно сделать то, что ему сейчас неприятно, ради того, чтобы ему стало лучше. Это можно сделать экологично, конечно же. Не так, что делай или конфетку не получишь, или наоборот, получишь, если сделаешь. Это тоже не очень экологичная манипуляция, потому что тем самым воспитывается неправильное пищевое поведение, что сладкое – это вознаграждение. Нет, ну какими-то экологичными методами. В общем-то, в современных книжках по воспитанию детей их достаточно много описано. Они манипулятивные, конечно же, но это такая экологичная манипуляция, которая не приводит к детским травмам и потом... Меньше тратить нужно будет на психотерапевта.
Правительство тобой манипулирует, брат, тоже? Иногда правительству надо, чтобы ты что-то сделал, а вот оно тебе как бы какими-то хитрыми...
Ну, я бы не сказал, что правительство, скорее политики. Они, в принципе, профессионалы манипуляции. Они профессионально занимаются как раз-таки подменой желаний электората своими желаниями.
То есть они не являются проекцией, они не являются проекцией желания электората?
Ну, конечно же, они эксплуатируют некие внутренние желания, но они их эксплуатируют и подменяют своими. Вот та же самая история, допустим, с вот этой ненавистью к ЛГБТ+ в России. Есть опросы, есть данные социологических исследований, которые показывают достаточно высокую степень нетолерантности. Она больше половины опрошенных. Я сейчас точные цифры не вспомню, но там достаточно много. Но при этом, если у этого человека есть знакомый какой-то, относящийся к ЛГБТ+, то такие люди как раз чаще всего отвечают, что они хорошо относятся, ну или нормально. И это что означает? Что вот те, которые ненавидят, они ненавидят, потому что им об этом рассказали по телевизору. Политики, пропагандистские журналисты. Из-за того, что у нас есть закон специальный против пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений. И вот это вот все создает некий ореол ненависти. Почему-то. А почему они ненавидят? Потому что ими сманипулировали. Им создали вот некий образ врагов, из-за которых у нас либо сейчас все плохо, либо будет все плохо.
Ну да, им сделали, нашли других. Когда есть другие, другие могут вызывать страх у определенной группы граждан, безусловно.
Нет, оно не безусловно вызывает страх. В том-то и дело, что нужно это...
Нет, его можно культивировать, конечно. Ты имеешь в виду вот это, да. То есть что можно этот страх в человеке как бы намекать ему постоянно на грозящие опасности, и постепенно он начнет уже придумывать свои грозящие опасности, если натренировать.
Его нужно пугать, его нужно все время направлять вот в эту сторону, манипулировать им. Поэтому политики, они, конечно же, манипуляторы обязательно. Государство, как вот власть некая, как те, кто издает законы, они, в общем-то, тоже, конечно, может быть, манипуляторы, но это не совсем манипуляция, потому что, ну как, закон – это не манипуляция. Там прямо написано, что можно, что нельзя. Закон может быть поводом для манипуляции, то есть с помощью этого закона можно проводить какую-то конкретную риторику. Но эти слова должен кто-то произносить с каких-то сцен в каком-то публичном пространстве. А сам по себе закон, ну, он есть и есть. Там черным по белому написано, никакой манипуляции. А политики, да, манипуляторы.
Я просто думаю о том, что является ли манипуляцией тот факт, что в Америке государство, ну, в разных штатах по-разному, в разной форме, но ужесточают, допустим, ковидные меры. То есть они хотят, чтобы больше людей стало прививаться. Поэтому они придумывают условия, при которых у тебя появляется выгода от прививки. Ее раньше же не было. Это была прививка и прививка. Хочешь – привейся, хочешь – не прививайся. А теперь, например, говорят, ну, допустим, если ты хочешь в Лос-Анджелесе попасть в ресторан, тебя могут попросить, ну, по крайней мере, об этом говорится. Сейчас еще пока это, по-моему, не принято на официальном уровне. Тебя могут попросить паспорт вакцинации, да, это называется?
Да, это похоже на манипуляцию из серии, в общем-то, неплохих манипуляций.
Это вопрос ты начинаешь другой задавать. И если у него манипуляция ведет к добру или к злу, да? То есть, условно говоря, к твоей потере, хороша ли та манипуляция, которая ведет к добру?
Оправдывает ли цель использование таких средств, как манипуляции? Но здесь тоже это можно по-разному же подавать. Можно это подавать именно манипулятивно, что это как бы одно с другим не связано. Вы не прививаетесь, ваше тело – ваше право.
Да.
Мы просто вводим такие правила. Те, кто не вакцинировался, их не будут пускать туда и сюда.
Это, кстати, интересное заявление про то, что их не будут пускать туда и сюда. Мне интересно про сюда. Про туда я все знаю, а про сюда вот у меня остаются вопросы. Можно поподробнее про сюда?
Ты ставил своей целью остановить обсуждение, да, как
блин,
я понимаю?
Блин, ну прости. Ну не хорошо. Мог. Ну не удержался, не мог мимо пройти. Ну лежало прям такое свежее, и прям надо было наступить.
Замечательно сманипулировал. У тебя все очень хорошо получилось. Я замолчал, моя мысль прервалась. Браво, Алексей.
Да нет, ну вот, теперь я чувствую вину. Теперь ты меня манипулируешь моим чувством вины, вот ты подлец.
Именно это я и делаю, конечно же. Я манипулирую в ответ, да, создаю у тебя ложное чувство вины. У любого человека есть чувство вины за что-нибудь. Нужно его просто достать и как бы подменить немножечко.
Напомни, что оно есть.
Да, на этом тоже можно хорошо продолжить свою карьеру. Вот для карьеры, кстати, очень выгодно уметь манипулировать людьми. И мне так кажется, что какие-нибудь главы корпораций, SEO, ну, в принципе, топ-менеджеры, они манипуляторы, потому что, ну, как от них требует этого работа. Люди, которые учатся на MBA, их учат манипулировать людьми большую часть времени обучения.
То есть ты говоришь о том, что когда они проходят курс управления людьми, они на самом деле завуалированно проходят курс манипуляции сотрудниками, типа того.
Нет, это не завуалировано совершенно. Управление людьми – это и есть манипуляция. Заставлять других людей, скрытно заставлять их делать то, что тебе нужно. Так, чтобы они при этом чувствовали себя хорошо.
Ты сейчас прям... Вот у меня ощущение, что за время обсуждения этой темы мы, по сути, приходим к какому-то экстремальному выводу, а-ля весь мир – это иллюзия, и все кругом – это сплошная манипуляция. Потому что, если так подумать, то работа, в принципе, на фундаментальном уровне – это манипуляция, кроме самого процесса выполнения тобой твоих обязанностей или там навыков каких-то, использования твоих навыков. Потому что Но тогда вся корпоративная культура – это тоже манипуляция в чистом виде, да? То есть, когда ты поднимаешь лояльность к своей компании.
Ой, конечно же. Манипуляциями пользуются все люди в разных ситуациях в своей жизни, но каждого человека можно назвать манипулятором за что-нибудь. Поэтому это не вопрос, манипуляторы – это плохие, а не манипуляторы хорошие, потому что ни манипуляторов не бывает. Бывает экологичная манипуляция или же такая злобная, вредная манипуляция, токсичная.
И под экологичной манипуляцией ты подразумеваешь ту, которая легкая, независимая и не приводит к большому вреду.
Я думаю, что токсичная манипуляция – это та манипуляция, которая травмирует.
Это когда ты деньги отдал и такой, блин, зачем же я их отдал, да? То есть, когда у тебя есть разочарование какое-то, то есть, травмировать, травма какая может быть от манипуляции?
Да, да, когда у тебя есть какое-то разочарование, когда у тебя появляется какая-то злость, какая-то обида на самого себя, какой я плохой, зачем я это сделал, я же на самом деле не хотел, а мной сманипулировали. Если же от этой манипуляции мне хорошо, то это вполне нормальная экологичная манипуляция. Но очень сложно представить себе мир без манипуляций совсем.
Я сейчас задумался об игре и о том, что, допустим, в игре мы все пытаемся выиграть, да? То есть конечный итог игры, в которую мы играем, это именно выиграть. И выиграть ты можешь только в том случае, когда кто-то проигрывает. Не могут все выиграть в игру. Обязательно кто-то должен проиграть. Соответственно, с манипуляцией, если ты хочешь получить какой-то ресурс, кто-то другой должен этот ресурс потерять. Либо добровольно его тебе передать. Соответственно, в любом случае, наверное, получится, что есть человек, который как бы является жертвой манипуляции своего рода.
Да, если ты используешь игру с нулевой суммой, тогда, конечно же, есть проигравший и выигравший. Но игры бывают и с ненулевой суммой. Не все игры сводится к тому, что есть выигравший и есть и обязательно должен быть проигравший. Есть игры, в которых выигрывают все.
Просто в разное время?
Нет, не в разное время.
Ну да, да, я имею в виду, что там ты играешь в цивилизацию, да? Все цивилизации
нет,
все
нет,
равно...
Нет, нет, мы говорим про игры, в которые играют люди. Пример игры с ненулевой суммой – это когда завязываются какие-нибудь романтические отношения. Что делают вот эти два человека? Они играют друг с другом. Там не происходит такого, что ты мне нравишься, а я тебе тоже нравлюсь. Ну, отлично, пойдем целоваться. Возможно, у кого-то бывает, но чаще всего так не происходит. Чаще всего все-таки это бывает некая игра в какое-то кокетство, в какие-то знаки внимания. Мы делаем вид, что на самом деле мы не хотим заняться друг с другом сексом. Я тебе просто подмигну, а я тебе просто шоколадку принес. Все просто так. Это игра, которая приводит в итоге к не к тому, что кто-то проигрывает или выигрывает. Выигрывают оба, потому что у обоих в итоге получаются романтические отношения.
Но это игра, в которой оба игрока идут навстречу друг другу, и, в общем-то, цель-то у них у обоих одинаковая. То есть они оба хотят... Как ты сказал, заняться сексом с другим человеком.
Конечно, конечно. У них общая цель, да. И поэтому, когда у обоих игроков общая цель, и эта общая цель не победить другого, да, а некое третье что-то, тогда они оба выигрывают, когда достигают этой цели вместе. И то же самое и в бизнесе очень часто происходит.
Называется бизнес-партнеры, да, наверное, когда у тебя совпадают цели с кем-то другим.
Конечно, это вот такой симбиоз происходит. Ты умеешь делать одно, я умею делать другое, вместе мы делаем что-то третье, и в итоге оба остаемся в выигрыше. Отлично зарабатываем на вот этом кумулятивном эффекте, на нашем синтезе.
Что я могу тебе на это ответить? Хочется жить в мире, где в результате манипуляции выигрывают все.
Согласен, на этом все.
Эх ты, кем ты стал из-за своей жадности? А еще доктор кукольных наук связался с жуликами. Кукол обижаешь.
Да-да-да.